Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннесом.
В День труда, в первый понедельник сентября, завершается летний голливудский сезон. Как обычно, он был переполнен дорогими блокбастерами, вроде «Батальной Трои» или «Безотказного Гарри Поттера». Однако ни один из летних фильмов не стал настоящей сенсацией, такой, какими были «Парк юрского периода» или «Титаник». Возможно, это первый симптом пресыщения. Погоня за спецэффектами, в которую теперь включился и российский кинематограф со своим «Ночным дозором», привела к перегреву, когда все можно, ничего не интересно. Это как играть в теннис без сетки. Эскалация компьютерного кино вызывает встречную волну, возвращение к сырой реальности. Наш сенсорный голод теперь все чаще удовлетворяют не синтетические, а подлинные эмоции. Отсюда и рассвет реального телевидения, и взрыв интереса к документальному кино. Возможностям последнего посвящен сегодняшний не совсем обычный выпуск кинообозрения «Американского часа» с Андреем Загданским, который подробно расскажет нашим слушателям о весьма необычной картине.
Делая фильм о Фридманах или снимая Фридманов, один из тех немногих документальных фильмов, где реальная, а не выдуманная драма держит зрителя в напряжении от начала до конца.
We had a middle-class home, educated. Where did this come from?
Обычная семья. Отец Арнольд – школьный учитель. В свободное после работы время преподает музыку и дает компьютерные уроки мальчикам у себя дома. Трое любящих детей – Дэвид, Джесси и Сет. Жена Элейн. Дом на севере Лонг-Айленда. Достаток – благополучие. Осенью 1988 года этот мир был уничтожен. Семья распалась. И это разрушение было тщательно документировано местными телевизионными каналами и старшим сыном Дэвидом, который как раз в это время приобрел видеокамеру. Семейная хроника разных лет и видеосъемки 1988 года составляют не большую, но самую существенную и бесспорно самую драматическую часть материала фильма. Но сначала расскажем, что же случилось.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннесом. Впервые в эфире 7 сентября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннесом.
Сегодня выпуски. Картинки с выставки. Небоскребы после 11 сентября. Документальная драма и сенсорный голод. Американский министр поэзии. Забытое искусство каллиграфии. Песня недели. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша традиционная ежемесячная рубрика «Картинки с выставки». Посвященная небоскребам выставка, которая проходит сейчас в Квинси во временном филиале Музея современного искусства, была задумана почти сразу после 11 сентября. Но, открывшись накануне третьей годовщины трагедии, она по-прежнему уместна. Так уж случилось, что этот день стал мемориальной датой поминовения и для погибших людей, и для разрушенных небоскребов. Террористы искали символическую цель и нашли ее в двух самых красивых великанах нью-йоркского пейзажа. Поэтому кураторы Музея современного искусства, МОМА, как его называют в Нью-Йорке, Теренс Рилли и Гай Норденсон, стали собирать экспозицию с учетом трагической перспективы, так сказать, в пику террору. Архитектура – немое искусство, но оно умеет кричать. Громче всех, конечно, небоскребы, дерзкие маяки прогресса. Своей выставкой музей хотел показать, что хотя налет террористов поколебал нашу уверенность в незыблемости этих могучих машин для жилья. Архитектурная мысль продолжает освоение высоких зданий. Так с умышленной простотой называется экспозиция. Выставку составляет 25 проектов, созданных за последнее десятилетие. Часть их уже осуществлена, часть строится, часть принадлежит бумажной архитектуре и вряд ли когда-нибудь воплотится в бетоне. Самый новый и самый важный проект – башня телевизионного центра в Пекине. Это пористая триумфальная арка грандиозного размера и монументальных пропорций должна символизировать выход нового Китая на международную арену. Если Пекин соберет средства на строительство, то китайская столица, изрядно изуродованная за годы маоизма, приобретет амбициозную достопримечательность. Другой заметный проект выполнен тоже для Китая. Это небоскреб-пагода, который собираются возвести в новейшей столице небоскребов в Шанхае. Но мне больше всего понравился дизайн башни для шведского города Мальмё. Его представил на выставку знаменитый испанский зодчий Сантьяго Калатрава. Это он построил восхитительный стадион в Афинах, где проходили Олимпийские игры. Макет назван «Повернутый торс» и представляет собой расширяющийся кверху конус, изогнутый под немыслимым для стекла и бетона углом. Я бы сказал, что в профиль макет напоминает напряженное тело греческого дискобола перед броском. Эта декларативная скульптурная ассоциация придает архитектуре новое измерение. В отличие от, так сказать, классических небоскребов, восходящих в той или иной мере к зиккурату Вавилонской башни или к пирамиде Хеопса, высотное здание Калатравы подразумевает движение. Закрученный штопором дом эстетически осмысливает чисто инженерную задачу. Зодчий не прячет недобрую тяжесть камня, а, как сказал тот же Мандельштам, заставляет небоскреб играть мышцами. И это лишь один из примеров изобретательности архитектуры 21 века, так далеко ушедшей от навязчивой простоты геометрического функционализма. Но есть у этой выставки и другой аспект, о котором с грустью написал архитектурный критик New York Times Герберт Масчамп. Почти все представленные проекты предназначены для заказчиков Азии и Европы, но не Америки. Похоже, говорит критик, что небоскребы неуютно чувствуют себя на родине и стремятся сбежать другие, более восприимчивые к ним, города и страны. Дело в том, что построенный в 1976 году мировой торговый центр был не только самым красивым, но и последним из великих небоскребов Нью-Йорка. Это значит, что задолго до атаки террористов Нью-Йорк уже выбыл из борьбы небоскребов, которые бьют рекорды в Азии, но не в Америке. В сущности, тут нет ничего удивительного. Высотные дома первыми появились в новом свете, поэтому Америка и первыми исчерпала их архитектурный, эстетический, можно сказать, психологический потенциал. Искусство долго не поспевало за прогрессом. В поисках своего лица нью-йоркские небоскребы прошли по всем ступеням эволюции. Только к середине века зодчие освободились от заимствований, найдя небоскребу, казалось бы, естественную для него форму строгого параллелепипеда, без всяких декоративных излишеств. Эту стадию завершил последний шедевр – «Погибшие близнецы». В отличие от многих других незатейливых стеклянных коробок, этих жертв бескрылого функционализма, башни торгового центра не были скучными. Их простые, даже элементарные формы не мешали зданиям обзавестись той таинственной аурой, что оживляет стекло и камень. Удачно подобранные материалы и неповторимые пропорции делали здания легкими, почти невесомыми. Они казались парящими в воздухе скульптурами из металла. Теперь об их красоте мы можем судить лишь по снимкам и картинам, вроде тех, что представлены на выставке работами архитектора и художницы Агнес Мартин. Однако важно заметить, что, достигнув рассвета, высотное строительство в Нью-Йорке резко затормозилось. Для многих стало очевидным, что небоскребам свойственны врожденные пороки. Я восхищаюсь нью-йоркскими небоскребами, особенно погибшими красавцами. Но жить, как и подавляющее большинство американцев, предпочитаю поближе к земле, чтобы можно было на лужайку в шлепанцах. Может быть, поэтому посетители выставки с интересом, уважением и без зависти смотрят на экспонаты выставки небоскребов, лучшие из которых строятся по ту сторону от Америки. Соломон, теперь я передаю предмет нашей беседы «Небоскребы» в ваши руки. Надеюсь, что вы найдете им достойное музыкальное окружение.
Вы знаете, Саша, самое смешное заключается в том, что когда я стал искать музыку американских композиторов, которая была бы посвящена «Небоскребам», то выяснил одну совершенно очевидную вещь. Американские композиторы не хотят сочинять музыки о небоскребах. У них нету музыки о небоскребах. Может быть, есть какая-то где-то, и, наверное, конечно же, я не могу ручаться за всех композиторов, но у композиторов известных, так сказать, признанных, а музыки о небоскребах нету. Поэтому пришлось буквально вылавливать упоминания о небоскребах, скажем, у таких классиков, как Бернстайн. И хочу я в этом смысле начать с очень такого интересного музыкального момента. Автором его является композитор Франц Ваксман, один из плеяды замечательных кинокомпозиторов, родившихся в Европе. Ваксман родился в Польше, учился в Берлине и Париже и обосновался в Голливуде. И они были создателями вот этой потрясающей голливудской пред- и послевоенной музыки. И вот, в частности, Ваксман является автором музыки к фильму «Бульвар заходящего солнца». Так вот, Ваксман написал музыку к фильму «Юмореска» 1946 года. Его снял режиссер Жан Негулеску. И я лично этот фильм «Юмореска» считаю лучшим, когда бы то ни было сделанным фильмом о музыканте-исполнителе, в данном случае о скрипаче. Там сюжет мелодраматический, любовь богачки Джоан Кроуфорд к скрипачу Джону Гарфилду, артисту замечательному. Я никогда не кривлюсь, не содрогаясь, смотря этот фильм. Все там на месте, там все похоже на то, как происходит. Так вот, у Ваксмана там есть замечательнейший кусочек, называется «Городской монтаж». В фильме под эту музыку как бы вот именно небоскребы падают на героя, который в состоянии крайнего раздрая, а Ваксман виртуозно сочинил, сплавил кусочки из скрипичных хитов, там и концерт Брамса, начинается концерт Брамса, кончается концертом Мендельсона, а в середине вот видно, как эти небоскребы обрушиваются на нашего героя. Следующий опус американского композитора, в котором можно найти упоминание о небоскребах, это прелестная совершенно сценка Леонарда Бернстайна из его мюзикла «В городе». Там суть заключается в следующем. Один из персонажей, матрос, он садится в такси и хочет объехать нью-йоркские достопримечательности. Он приехал посмотреть на Нью-Йорк. А водитель такси – женщина. Дело во время войны. Значит, люди служат в армии, значит, вот таксисты женщины. И суть заключается в том, что она норовит нашего героя, морячка, затащить к себе домой, вместо того, чтобы осматривать достопримечательности. И каждый раз, когда он говорит ей, что он хочет поехать, скажем, на ипподром, она говорит, все лошади подохли, там шоу закрылось, аквариум. Рыбы разбежались. Поезжаем ко мне домой. Езжаем ко мне домой. Так вот, в частности, он пытается посмотреть на небоскребы. Она ему и в этом отказывает. То есть ни здание Вульварта, ни Empire State Building не хочет она ему показать и затаскивает его в итоге к себе. Это, по-моему, получилось у Бернстайна очень смешно. Me, I could see New York and all its spreading strength and power from the city's highest spot atop the famous Woolworth Tower. The Woolworth Tower! Yeah, the Woolworth Tower! Oh, baby daddy, did you say the Woolworth Tower? I won't beat you, but I said the what? Did you stop for a walk? That ain't the highest spot. You're just a little late. We've got the Empire State. Let's go to my Let's go to Cleopatra's Needle. Let's go to my place. Let's see Wanamaker's store. Let's go to my place. Let's go to Lindy's, go to Luchow's. Go to my place. Let's see Radio City, the cloisters in Herald Square. Let's go to my place. Go to Rubens. Go to my place. Go to Macy's. Go to my place. Go to Roxy. Go to my place. Go to my place. My place. My place. My place. My place. А третий опус, связанный с небоскребами, лирический, наоборот, и принадлежит перу нашего соотечественника. Это Владимир Дукельский, американский композитор русского происхождения. Он родился в 1903 году и умер в 1969. Он был одним из последних любимцев Дягилева. Писал для него серьезную музыку, а затем перебрался в Америку и здесь прославился под псевдонимом Вернон Дюк. И вот в этом качестве у него было несколько шлягеров, очень популярных. И один из них назывался «Осень в Нью-Йорке». Он его сочинил в 1934 году, то есть ему был 31 годик тогда. И там героиня размышляет в таком лирическом ключе о том, как она попадет в отель на Манхэттене. Отель совершенно очевидно за небоскреб, потому что она мечтает о том, как она с высоты 27-го этажа будет смотреть на осенний Нью-Йорк. И должен сказать, что я разделяю восхищение ее осенним Нью-Йорком. По-моему, осенний Нью-Йорк – это самый лучший Нью-Йорк. Особенно, если смотреть на него с высоты небоскреба. Героиня наша смотрит на него с 27-го этажа, а я смотрю с высоты своего 23-го этажа.
Why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
It's autumn in New York. It's good to live it again.
В День труда, в первый понедельник сентября, завершается летний голливудский сезон. Как обычно, он был переполнен дорогими блокбастерами, вроде «Батальной Трои» или «Безотказного Гарри Поттера». Однако ни один из летних фильмов не стал настоящей сенсацией, такой, какими были «Парк юрского периода» или «Титаник». Возможно, это первый симптом пресыщения. Погоня за спецэффектами, в которую теперь включился и российский кинематограф со своим «Ночным дозором», привела к перегреву, когда все можно, ничего не интересно. Это как играть в теннис без сетки. Эскалация компьютерного кино вызывает встречную волну, возвращение к сырой реальности. Наш сенсорный голод теперь все чаще удовлетворяют не синтетические, а подлинные эмоции. Отсюда и рассвет реального телевидения, и взрыв интереса к документальному кино. Возможностям последнего посвящен сегодняшний не совсем обычный выпуск кинообозрения «Американского часа» с Андреем Загданским, который подробно расскажет нашим слушателям о весьма необычной картине.
«Делая фильм о Фридманах» или «Снимая Фридманов» – один из тех немногих документальных фильмов, где реальная, а не выдуманная драма держит зрителя в напряжении от начала до конца.
We had a middle-class home, educated. Where did this come from?
Обычная семья. Отец Арнольд – школьный учитель. В свободное после работы время преподает музыку и дает компьютерные уроки мальчикам у себя дома. Трое любящих детей – Дэвид, Джесси и Сет. Жена Элейн. Дом на севере Лонг-Айленда. Достаток – благополучие. Осенью 1988 года этот мир был уничтожен, семья распалась, и это разрушение было тщательно документировано местными телевизионными каналами и старшим сыном Дэвидом, который как раз в это время приобрел видеокамеру. Семейная хроника разных лет и видеосъемки 1988 года составляют не большую, но самую существенную и бесспорно самую драматическую часть материала фильма. Но сначала расскажем, что же случилось. Полиция подозревает Арнольда в педофилии. В его доме проводят обыск и находят стопу порнографических журналов с фотографиями мальчиков. Когда эта новость становится известна другим жителям города, взрывается бомба, и родители нескольких других детей заявляют, что их сыновья, ученики компьютерного класса, который вел Арнольд, были многократно изнасилованы Арнольдом и его младшим сыном Джесси. Город потрясен, запущена цепная реакция, и еще несколько родителей делают аналогичные заявления. Арнольду и его сыну Джесси представлены многочисленные обвинения в суде. Если вы смотрите эту пленку, вы не должны этого делать. Это личная пленка. Она предназначена только мне самому спустя какое-то время. Если вы полицейские, то идите к черту. Вы разрушаете мою семью, жизнь моего отца и брата без всякой на то причины. Так со слезами говорит в камеру Дэвид в 1988 году, когда началась эта семейная драма. Режиссер фильма Эндрю Джерекки восстанавливает события спустя 14 лет после суда и приговора. Он беседует с Дэвидом, Джесси и Селейн, с братом Арнольда Говардом, с адвокатами, с прокурорами, с полицейскими, с другими участниками одиозного компьютерного класса. И каждый дает свою картину прошлого, свое понимание того, что же произошло. Есть ученики, которые описывают в деталях сцены изнасилования, невероятные унижения, сексуальное рабство. Есть ученики, которые утверждают, что ничего подобного не происходило. Так там открываются еще одни ворота, напоминающие ворота Росемен. Что же было на самом деле? Для того, чтобы избежать длительного процесса и, вероятно, очень большого срока, Арнольд Фридман, не без давления со стороны жены Элейн, признает себя виновным. Джесси, а ему на момент суда всего 19 лет, после мучительных колебаний, ему грозит 100 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным по всем пунктам обвинения, также признает себя виновным до суда, хотя решительно и категорически отрицает свою вину в разговоре с автором фильма. В этот день судья дает Джесси максимальное наказание – 18 лет. Но был ли виновен Джесси? Его адвокат считает, что нет. Его брат считает, что нет. Его мать Элейн не знает, что думать. Она полностью потеряна в этой трагедии. Что думает сам глава семьи, мы не знаем. Он присутствует на экране только в архивных видеосъемках. Арнольд покончил с собой в тюрьме. Этот потерянный, раздавленный человек убил себя, предварительно убедившись, что деньги по его страховому полису получит Джесси. Джесси, который либо невинно сидит в тюрьме, либо сам жертва пороков отца и соучастник его преступлений. Правду знает только Джесси. Его мать Элейн – персонаж бергмановской драмы, если только позволительно сравнивать реального человека с героями игрового кино. Оторгнутая детьми, которые решительно и категорически требуют от нее 100% поддержки отца, Элейн сегодня тень самой себя, бледная, изношенная женщина с тихим, бесцветным голосом. Где та Элейн, которая надрывается в истериках во время пика драмы в 88 году? Чужие страсти и чужие пороки сожгли ее лицо. Бесцветные губы, бесцветные глаза, бесцветный голос. Все, что осталось от счастливой молодой женщины, которая держит на руках своего первенца на кадрах семейной хроники.
When I had the first child, I was just ecstatic, but I didn't know how to do it, and I wasn't the most well-balanced person myself. You know, we all have hang-ups, and that's my hang-up. Good things can never happen to me, only bad.
Андрей, знаете, эта история, живо напомнившая мне самые мучительные для зрителя серии «Диколога» Кислевского, ставит вопрос не только перед зрителями, но и перед режиссером. Все ли дозволено?
Действительно, когда смотришь этот фильм, невольно задумываешься о границах дозволенного проникновения в чужую жизнь или в чужой ад, как сказал бы, наверное, Сартр. Картина заканчивается неожиданной надеждой. Джесси выходит из тюрьмы досрочно, после 13 лет. Его встречает у ворот брат Дэвид. И потом Джесси приходит к матери, и она обнимает его. Так заканчивается фильм. Теперь, что же произошло после выхода фильма на экран? До участия в фильме Дэвид Фридман многие годы работал клоуном в Нью-Йорке. Его постоянно приглашали на детские дни рождения, где он показывал фокусы, смешил и развлекал детей. Так, собственно говоря, автор фильма и познакомился с Дэвидом. Многие утверждали, что Дэвид – самый лучший детский клоун в Нью-Йорке. Теперь и это в прошлом. После выхода фильма на экран никто не хочет приглашать клоуна Дэвида Фридмана на дни рождения своих детей.
Is there any one word or phrase that you could use to describe the experience overall?
I don't know. I can't say too much about it. We were a family.
Говорит Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Американский час» с Александром Генисом. Продолжение после краткого выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
Другая школьная премудрость, которую грозит истребить компьютер – чистописание. Благородное искусство каллиграфии стремительно вымирает в наш век, заменившее уникальное свидетельство почерка ясным, но бездушным печатным текстом. Не зря же мы так бережем рукописи писателей. Они дарят нам роскошь интимного общения с великими, которого нас лишает компьютер. Дело в том, что мастерство чистописания никогда не было чисто механическим навыком. В почерке, даже если мы не верим графологам, раскрываются неповторимые черты личности. Это невольный и потому особо ценный след личности. Об этом есть примечательный абзац в романе Тынянова «Пушкин», описывающий лицейского учителя чистописания.
Уроки чистописания они любили. Калиныч был судья, знаток и любитель своего дела. «Кто неясно пишет, тот, видно, смутно и думает», — говаривал он. К почерку Александра он относился снисходительно. «Новейшей французской школы. Есть полет, но мало связи».
В последние годы в Америке, конечно же, в пику компьютерам началось возрождение каллиграфии. По инициативе любителей этого вымирающего искусства здесь даже проводится всемирный конкурс на лучший почерк. С его организатором Кейт Гледстоун беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Кейт, где без написанного рукой не обойтись сегодня? Судите сами. Есть вещи, которые нельзя сообщить ни по телефону, ни по компьютеру, только написав от руки. Например, признание в любви или принесение извинений. Если такое письмо набрано на компьютере, оно произведет впечатление стандартного, годящегося на все случаи жизни и адресованного кому угодно. В нем нет ничего личного. Так и кажется, что в нем можно написать любое имя после слова «дорогая» или «дорогой». То есть в школе необходимо преподавать чистописание. Вы, может быть, не знаете, недавно проводилось исследование, и оказалось, что детям легче учиться читать и вообще учиться, если они практикуются в написании букв и цифр от руки, а не в печатании их на компьютере. А не получается ли, что если всех научить писать по одним и тем же правилам, у всех в результате получится одинаковый почерк? Индивидуальность исчезнет. Так может показаться с первого взгляда, но нет двух людей с одинаковым почерком, даже идентичные близнецы пишут по-разному.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Впервые в эфире 7 сентября 2004 года.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй половине «Американского часа». Американский министр поэзии. Забытое искусство каллиграфии. Песня недели. Как это происходит, каждую осень в Вашингтоне произошла смена караула на одном из самых необычных постов в стране. Библиотека Конгресса выбрала нового поэта-лауреата. Мы воспользовались этим обстоятельством, чтобы поговорить с поэтом американского часа Владимиром Эдельсманом об этом своеобразном культурном институте. Володя, начнем с самого начала. Что такое поэт-лауреат и зачем он нужен?
Ежегодно Вашингтонская библиотека Конгресса выбирает нового национального поэта-лауреата в Америке. Есть еще по штатам тоже поэты-лауреаты. А выбор лауреата происходит как? На основании различных мнений. Мнения действующего поэта-лауреата, бывших поэтов-лауреатов, ну и влиятельных литературных критиков. Значит, что еще? Библиотека Конгресса не возлагает обычно на поэта каких-то слишком уж много обязанностей, чтобы у того хватало времени на творчество. Он получает стипендию в размере 35 тысяч долларов, открывает год своего лауреатства лекции чтением стихов, а затем в течение 8 месяцев ведет серию чтений современных поэтов. Значит, что еще? Об истории. В 1937 году библиотека учредила должность консультанта по поэзии. Затем в 1986 вот этот консультант был переименован в лауреата. Значит, свое время чему посвящает поэт-лауреат? Его задача — привлечь внимание нации к американской поэзии, пробудить к ней интерес. Методы совершенно разные, у каждого поэта свои. Скажем, известная поэтесса Брукс посвятила все время изучению поэзии со школьниками. Роберт Хасс организовал конференцию, встречались известные писатели, поэты, просто литераторы, обсуждали судьбу писательского творчества, его роль. Бродский, как известно, предложил сделать поэзию как можно более доступной населению, распространяя книги стихов в аэропортах, супермаркетах, номерах отелей. В общем, поэт-лауреат — это государственный просветитель. Министр поэзии, вот так можно сказать.
Владимир, что говорит это звание о роли поэзии в Америке?
Знаете, можно, конечно, сказать, что поэзия поощряется, во всяком случае, на официальном уровне. Мне кажется, что больше здесь как бы делает библиотеки Конгресса. Вот она как бы показывает... Я вообще скептически немножко, знаете, отношусь к этой должности. Я просто боюсь, что о роли поэзии это, в общем, ничего не говорит. Роль настоящей поэзии невелика. И мне кажется, что при назначении поэта-лауреата большее значение имеет популярность и доступность его текстов, чем качество. Конечно, здесь не без исключений.
А как по-вашему, возможно ли нечто подобное в России и нужно ли?
Ну, вы знаете, в России так каждый второй поэт лауреат. И даже если он не лауреат, то считает себя таковым. В России, вы знаете... Ну, другая совершенно ситуация. Мне кажется, что вводить вот такой пост, за который бы дрались, стоит ли? Нет. Мне кажется, что официальный пост поэта-лауреата России не нужен. Это если категорично так заявлять. А вокруг да около то. В Америке очень мало таких элементарных вещей, как лит-объединения или просто кружков для детей или взрослых. Вне колледжей, вне Нью-Йорка их нет вообще. Часто они возникают, но сразу вянут из-за нехватки денег. Поэт-лауреат, само слово, когда его произносят по радио или телевизору, ну, по крайней мере, напоминает людям о поэзии. А в России, по крайней мере, до недавних пор, ситуация была обратной. Культура населения в этом смысле, мне кажется, сравнительно высокой была, и официальное поощрение, может быть, и отсутствовало, но мы обходились как-то без него запросто. Сейчас, наверное, меняется ситуация в России, как-то она, возможно... Отношения политики и литературы здесь и там, в общем, были совершенно разные. В Штатах они официально равнодушные и такие поощрительные. В России они всегда глубоко личные.
Володя, охарактеризуйте, пожалуйста, поэтов-лауреатов недавнего прошлого.
Это были поэты разного уровня, в основном городские жители с таким серьезным академическим образованием. Скажем, Роберт Пинский, он знаменит как ученый именно, более чем даже, чем как поэт. Он знаменит своим переводом «Божественной комедии» Данте, переводом Чеслова Милоша. И Милоша также переводил его тезка и тоже поэт-лауреат Роберт Хасс. Мне кажется, один из лучших с 1986 года поэтов-лауреатов. Марк Стрэнд, известный и переводимый в России, преподавал до недавнего времени в Чикаго, пишет эссе о художниках, сам занимался живописью. Луиза Глик из Бостона, оригинальный, глубокий поэт. Ее книгу выпустило издательство «Ars Interpres», которое организовал. Повторяю, поэты разного уровня. Но с нашим поэтом-лауреатом Они, мне кажется, несравнимы.
Вот хорошо, что вы вспомнили о Бродском. Насколько это уникально, иноязычный поэт-лауреат?
Вы знаете, случай Бродского, конечно, уникален, как и уникален его дар. Но, с другой стороны, английский язык он знал как русский, и даже в каком-то смысле по своей конституции даже был более, как говорят, большим католиком, чем Папа Римский, то есть более англоязычным, как-то вот внутренне, мне кажется, поэтом, чем русским даже. Кроме того, среди лауреатов последних лет это был единственный великий поэт. И тут можно, в общем, как бы отдать должное хорошему вкусу библиотеки Конгресса. Что касается Америки, то хорошо, что поэт, чей родной главный язык не английский, может стать здесь поэтом-лауреатом. Уже это кое-что говорит и о стране, и об ее отношении к поэзии. И мы вспомним, что Америка, американская литература приветствовала многих иноязычных иностранных поэтов, в том числе Милоша и Уолкота. Парадоксально то, что хотя это право быть поэтом-лауреатом иностранцем неотъемлемо, никто не обязан вас слушать, и порой не слушает. И Бродский, заняв должность поэта-лауреата, хотя и наделал много шума, он не мог, вы помните, примириться с тем, что Америка равнодушна к поэзии, что она не знает собственных великих поэтов и так далее. И благодаря русской традиции считал, что поэзия должна принимать, в общем-то, непосредственное участие в жизни народа. И некоторые американские поэты считают, и читатели считают, что именно трудами Бродского поэзия вновь заняла достойное место в жизни страны и так далее. Но я не знаю. Мне кажется, что, во-первых, предложение распространения стихи в магазинах и отелях реальностью не стало. Необходимы деньги. Я знаю, мне известно, что Бродский просил у конгрессменов и сенаторов всех штатов и не получил ни копейки. И, насколько мне известно, он отзывался о них как о тупицах со свойственной ему безапелляционностью. Вот, говоря его же словами, взгляд довольно варварский, но верный. Издательства существуют, в общем-то, мы все это знаем прекрасно, на коммерческой основе, и все равно будут печатать массовыми тиражами женские романы стила, а не высокую поэзию. Что сказать здесь в оправдании? Не знаю. На какое-то время появилась какая-то частная организация, занимающаяся распространением книг в школах. Допустим, Эдгар По на Хэллоуин. Там в школах, в отелях. Мне кажется, она не действует уже, не знаю.
Ну что ж, давайте представим, наконец, нового поэта-лауреата.
Хорошо. Нового поэта-лауреата зовут Тед Кузер, вице-президент огромного страхового агентства на пенсии.
Ну, это напоминает Уоллеса Стивенса, да?
Да, к сожалению, дар слишком уступает Уоллеса Стивенса, который был великий поэт. В данном случае нет совершенно этого. Стихи этого жителя Небраски отличаются, а точнее, я бы сказал, не отличаются прямотой интонации, сугубо региональными темами и скукой.
Сурово вы.
Темы у него такие. Ну вот, почитайте. О звездах. Их из Небраски, говорят, видно очень хорошо. О коровах, которых там просто тьма. О секретарях и секретаршах и прочее, и прочее. Он опубликовал 10 книг. Назначив его на пост лауреата, представитель библиотеки Конгресса назвал его важнейшим поэтическим голосом американской глубинки и первым поэтом-лауреатом из Мид-Уэста. Его стихи, цитирую, «идут от частного и провинциального к универсальному, общему всем и всем доступному». Вот это очень важно. Кузер описывает жизнь маленького городка, затерянного в огромном пространстве посередине Америки. Сам он заявил, что сделает все, что в его силах, дабы пробудить у публики интерес к поэзии. Говорит он так: «Я посвятил себя тому, чтобы писать стихи всем понятные». В общем, это очень, на мой взгляд, подозрительные и немножко дурацкие слова. Ну, бог с ним. Поэзия дает, продолжает он, нам свежий взгляд на обычные вещи. Ну, не бог весть тоже какая мысль. Он поэт с 18 лет, преподает английскую литературу в университете Небраски. Вот так. Небросский поэт из Небраски. Впрочем, вот переведенное наспех, правда, я прошу прощения, но тем не менее хоть какое-нибудь представление, может быть, будет. В январе. Вот освещенный крошечный приют среди морозной ночи. Вот кафе вьетнамское и маслянистый свет. И запахи цветные, как цветы. Смех, болтовня, стук палочек внутри стеклянного кафе. Внутри зимы, скрипучего, как деревянный мост, и старенького городка. И ветер, ветер.
See the light, but only when it's gone.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как все мы хорошо знаем, прогресс не только дает, но и отбирает. Иногда насовсем. Ну, скажем, с появлением дешевых калькуляторов все мы разучиваемся считать в уме. Я однажды видел, как продавец умножал 5 на 10, тычев кнопки калькулятора. Компьютер, ясное дело, берет на себя еще больше. Программы, исправляющие ошибки, например, отучают нас от правописания. Помните, недоросли, зачем география, извозчик и так довезет? Другая школьная премудрость, которую грозит истребить компьютер – чистописание. Благородное искусство каллиграфии стремительно вымирает в наш век, заменившее уникальное свидетельство почерка ясным, но бездушным печатным текстом. Не зря же мы так бережем рукописи писателей. Они дарят нам роскошь интимного общения с великими, которого нас лишает компьютер. Дело в том, что мастерство чистописания никогда не было чисто механическим навыком. В почерке, даже если мы не верим графологам, раскрываются неповторимые черты личности. Это невольный и потому особо ценный след личности. Об этом есть примечательный абзац в романе Тынянова «Пушкин», описывающий лицейского учителя чистописания.
Уроки чистописания они любили. Калиныч был судья, знаток и любитель своего дела. «Кто неясно пишет, тот, видно, смутно и думает», — говаривал он. К почерку Александра он относился снисходительно. «Новейшей французской школы. Есть полет, но мало связи».
В последние годы в Америке, конечно же, в пику компьютерам началось возрождение каллиграфии. По инициативе любителей этого вымирающего искусства здесь даже проводится всемирный конкурс на лучший почерк. С его организатором Кейт Гледстоун беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Кейт, где без написанного рукой не обойтись сегодня?
I think that handwriting remains important.
Судите сами. Есть вещи, которые нельзя сообщить ни по телефону, ни по компьютеру, только написав от руки. Например, признание в любви или принесение извинений. Если такое письмо набрано на компьютере, оно произведет впечатление стандартного, годящегося на все случаи жизни и адресованного кому угодно. В нем нет ничего личного. Так и кажется, что в нем можно написать любое имя после слова «дорогая» или «дорогой». То есть в школе необходимо преподавать чистописание. Вы, может быть, не знаете, недавно проводилось исследование, и оказалось, что детям легче учиться читать и вообще учиться, если они практикуются в написании букв и цифр от руки, а не в печатании их на компьютере. А не получается ли, что если всех научить писать по одним и тем же правилам, у всех в результате получится одинаковый почерк? Индивидуальность исчезнет. Так может показаться с первого взгляда. Но нет двух людей с одинаковым почерком. Даже идентичные близнецы пишут по-разному. Вы начинаете учить 30 учеников писать по одним и тем же правилам, а в конце года получается 30 разных почерков. Даже если бы люди старались ходить одинаково, все равно походки будут разными. Я не думаю, что нужно стараться научить всех писать по одним правилам и одним почерком. Представляете, что будет, если все станут подписываться одинаково? И не следует учить всех писать букву «А» с одинаковым наклоном и одинаковой высоты. Но как бы вы ни писали букву «А», она не должна быть похожа на букву «О». А люди часто пренебрегают основными правилами написания букв. Как часто приходится слышать «Мои «С» похожи на «Е». И люди не стесняются об этом говорить, как будто стыдно не уметь читать и считать, а не уметь писать разборчиво не стыдно. Как часто приходится слышать «Я могу писать, как хочу, потому что я индивидуальность». Я склонна думать, что с одной стороны на весах должна быть свобода и индивидуальность, а с другой – дисциплина и умение правильно писать. Кейт, что вы скажете о графологии? Это наука? Я сталкивалась с несколькими графологами, и некоторые точно анализировали мой почерк, а некоторые совсем неправильно. Я им говорила, что я не такая, а мне говорили, что я не понимаю их объяснений. Одно могу сказать, я знаю о случаях, когда при приеме на работу искатели места, зная, что их работодатель верит в графологию и покажет заявление о приеме на работу графологу, старались писать определенным образом, используя специфические характеристики почерка, почерка, по которым получалось, что пишет положительный, старательный, талантливый человек, например, очень способный к математике, то есть именно такой, какого работодатель ищет. Но бывает так, что очень аккуратный человек пишет очень неаккуратно. Почему это происходит? Из-за плохого настроения или из-за плохого преподавания чистописания в школе, где он учился, неизвестно. А неряшливый человек может писать очень опрятно. Почему это происходит, тоже никто не знает. И графология это не объясняет. Она тоже часто ошибается. Кейт, существует человек, у которого самый красивый почерк? Среди живущих людей есть много с очень красивым и разборчивым почерком. И каждый год многие из них участвуют во всемирном конкурсе на лучший почерк. Я директор-устроитель. И из всех победителей мы определяем одного главного, у кого, по нашему мнению, самый красивый почерк, и даем ему звание «Лучшее перо года». В этом году им стал Дэвид Норсроп, правильно? Мистер Норсроп – выдающийся почеркист. Его история, несомненно, заслуживает внимания. Он долго писал безнадежно неразборчивым почерком, а потом заставил себя научиться писать правильно. И научился писать не только разборчиво, но и очень красиво. Он изучил разные стили, ренессансный стиль, среди прочего, из которого вышла современная скоропись. Кстати, сегодня я получила письмо от человека, который просит помочь ему исправить свой почерк. Во всяком случае, так я поняла то, что он написал. Но обратный адрес настолько неразборчивый, я не знаю, что мне делать, как ему ответить. Я связалась с золотым пером Америки, мистером Носропом, чтобы узнать подробности о его достижении.
30 лет назад я учился в колледже и вел конспекты на лекциях, но позднее обнаруживал, что ничего не могу разобрать в своих записях. Практическая сторона взяла верх, и я должен был научиться писать разборчиво. А потом меня заинтересовали разные прописные стили, и я изучил итальянский курсив, невероятно красивый стиль. Я всегда интересовался искусством, и, как каждый художник, я хотел создавать вещи красивые, по моему разумению. И меня вообще очень привлекала форма прописных букв. I've always been driven to create something that I considered beautiful,
and I was very much attracted to the form of italic letters. Но ведь вы не можете писать все время таким вычурным почерком. У вас должен быть, так сказать, повседневный почерк.
Я практикуюсь в прописном стиле специальным пером каждый день. Но если мне нужно написать что-то быстро, я пишу обыкновенной ручкой. Как и у всех, у меня разный почерк в зависимости от настроения. Я, например, составляю список продуктов перед тем, как идти в магазин, и пишу его или специальным почерком, или специальной ручкой, или просто шариковой ручкой. На разные случаи и в разном настроении у меня разные стили.
Если графолог посмотрит на ваш список продуктов, написанный итальянским курсивом, может он определить ваш характер по почерку?
Я не верю, что можно определить что-то по почерку. Почерк чаще всего просто отражает настроение.
Для популярного эксперта-графолога Пегги Дин выдающийся стиль у победителя всемирного конкурса на лучший почерк не содержит загадок. Написано очень старательно и красиво, но настолько нарочито и искусственно, что сказать, что за человек стоит за этим почерком, невозможно. Продуманный и расчетливый почерк.
Ко всему этому мне хотелось бы добавить одну деталь. На днях я посмотрел замечательный эстетский боевик «Герой». Этот китайский, то есть идущий с титрами, фильм вышел на первое место в американском прокате. В картине есть один яркий момент, удивляющий западного зрителя. Все персонажи учатся боевым искусствам в школе каллиграфии. Объясняется это тем, что владение мечом и кистью требует тех же навыков, того же плавного и бездумного движения. Для китайцев каллиграфия, естественно, всегда была царицей школьного образования. Но чтобы научиться рисовать иероглифы, надо потратить 10 лет и упражняться всю жизнь каждый день. В наш торопливый век компьютеры взяли на себя этот огромный труд. В результате сейчас на Востоке растет первое поколение китайцев, умеющих читать, но не писать. За них это делает электронная машина. Чтобы понять подлинный драматизм происходящего, вспомним, если на Западе каллиграфия – изящная прихоть, то на Востоке она – основа всей традиционной культуры. Как и было сказано, прогресс ничего не дает даром. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And my
lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. Enclosed with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And make believe it came from you.
Песня недели. Ее представит Григорий Единов.
В канун третьей годовщины 11 сентября уместно будет вспомнить песню, написанную через месяц после этой трагедии. Ее написал легендарный американский музыкант Нил Янг после того, как стали известны детали героической гибели пассажиров рейса номер 93. Песня называется «Вперед». Узнав из телефонных разговоров с родственниками, что три самолета уже врезались в здание в Нью-Йорке и Вашингтоне, пассажиры решили попробовать побороть захватчиков. В результате самолет не врезался в Белый дом или Капитолий, куда явно направлялись террористы, а упал в пустом месте, недалеко от маленького городка в штате Пенсильвания. Последняя фраза, которую по телефону услышала жена одного из пассажиров, была «Вперед!». Нил Янг. Песня «Мемориал» пассажирам рейса номер 93. Вперед! Let's roll! I know you know it's true. I've got to put the phone down and do what we gotta do. One standing in the highway, two more at the door. We got to get inside there before they kill some more. Time is running out. Let's roll. Time is running out. Let's roll. No time for indecision. We got to make a move. I hope that we're forgiven. This all got started, I'll never understand. Hope someone can fly this thing and get us back to land. Time is running out. Let's roll. Time is running out. Let's roll.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Кейт Гледстоун, Ирина Савинова. Режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. До следующей встречи в эфире, друзья. Let's roll for truth. Let's not let our children grow up fearful and their youth. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.